смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. Этой осенью значительный юбилей отмечает клирик Петропавловского храма Пензы протоиерей Алексей Горшков. Ровно 25 лет назад состоялась его диаконская хиротония. И сегодня мы пригласили юбиляра в студию, чтобы поговорить о его жизненном пути и о причинах, побудивших батюшку выбрать свой путь. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие телезрители.
В первую очередь позвольте вас поздравить, пожелать помощи Божией в вашем непростом пастырском служении.
Спасибо, Наталья.
Вот ваша диаконская хиротония состоялась в 92-м году. То есть вам было, насколько я понимаю, 21 год. Это совсем молодой человек. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, вы росли в верующей семье. И с детства впитывали евангельские истины. Или это было...
Да, действительно, я рос в верующей семье, но только нужно начать с того, что мое обращение к вере было из музыкальной среды. Я обучался в Кузнецком музыкальном училище. На первых годах обучения планировал поступить в консерваторию и видел свое будущее профессиональным музыкантом в каком-нибудь оркестре. Но нас в средних курсах пригласили в хор, местный хор, пока еще не церковный, и преподаватель музыкального училища поставил нам голоса, вот что дало возможность уже использовать свои голосовые данные за пределами музыкального училища. Если не ошибаюсь, уже на последнем курсе обучения нас, молодых людей, пригласили петь в храм. Часть молодежи пригласили в Казанский храм, тогда действующий, и Вознесенский собор, который только-только восстанавливался из руин. Насколько сейчас помню, регентом был, ну, всем тогда известный, а сейчас уже священник, Борис Олегович Весновский. Это коллектив, который уже там сложился, очень любезно и доброжелательно приняли меня. Это все побудило меня к тому, чтобы пересмотреть свое будущее. Так как вот эта вся атмосфера церковности, она произвела на меня неизгладимое впечатление. И когда я пел уже не светские песнопения, а церковные, то во мне открывался особый духовный мир. И у меня появлялось желание связать свою жизнь так, чтобы мои музыкальные дарования каким-то образом были использованы, но именно в церкви. Я не знал, как это могло выглядеть, что предстояло на моем жизненном пути, но свое желание я выразил настоятелю Вознесенского храма, ныне покойный иеромонах Феофан Гудков, а тогда отец Николай. Он, узнав о том, что я еще не служил в армии, пригласил меня после службы в вооруженных силах вернуться в Вознесенский собор и уже приступить к дальнейшему нашему рассмотрению моей, так сказать, миссии в служении церкви. Но здесь нужно опять же заметить, что моя служба в армии, опять Господь так устроил, что со мной вместе в войсковой части полкового военного оркестра Таманской дивизии находился молодой человек, который уже окормлялся у старца духовного и готовился принять сан. Вот у него я, можно сказать, получил какие-то определенные наставления, навыки в духовной жизни, что дало мне возможность даже посещать храм. Ну, на первом годе военной службы, конечно, это было затруднительно, но вот на втором, как я сейчас помню, у меня была такая возможность посещать иногда богослужение и приобщаться святых христовых тайн. А поскольку один из выпускников нашего Кузнецкого музыкального училища уже поступил в Сергиево-Посадскую семинарию, то я, войдя с ним в переписку, уже узнавал, что нужно знать для поступления в семинарию. И, в общем-то, к концу моей военной службы срочной я уже практически был готов к поступлению в семинарию. Но когда я вернулся в Кузнецк, и отец Николай Гудков подвел меня к управляющему епархией, а ныне, опять же, покойному владыке Серафиму Тихонову, то тот вот так вот осмотрел меня и благословил меня сначала жениться, а затем уже а потом уже обучаться, да, ну, принять сан. Вы знаете, сейчас я вот размышляю над этим особым действием промысла Божия и, наверное, понимаю владыку, потому что если бы он меня благословил на поступление в семинарию, то было меньше шансов мне вернуться, потому что молодые люди, как правило, там находили себе невест, благополучно, да, женились и принимали сан уже там где-то на территории, ну, если уж не Москвы, то в Московской области. Владыка это, наверное, предвидел, и поэтому меня благословил сначала жениться, а затем уже принимать сан. Но как жениться, у меня невесты еще и не было. Вот нужно опять же увидеть особый промысел Божий, потому что я после армии настолько был готов вот отдать себя церкви, ее служению, что, в общем-то, особо для меня не составляло особой важности, кто, какая невеста окажется рядом со мной. Для меня было важно, чтобы она была верующей, чтобы она разделяла мои религиозные взгляды и готова была вместе со мной идти по пути вот такого служения церкви в роли матушки. И такую девушку мне Господь послал. Все это произошло достаточно быстро. Если вот я в 1992 году был, демобилизован из армии. И в этом же году, только в ноябре, уже состоялась наша свадьба. Через 2 недели я уже был новоиспеченный диакон.
Вы хорошо помните свой первый храм, где вы служили, свой первый приход. И отличались ли все-таки верующие 90-х от нынешних прихожан?
Я достаточно хорошо помню людей, которые особенно поддерживали духовенство, и, в частности, отца Николая Гудкова. Он, в свою очередь, нужно заметить, что, можно сказать, устроил мне шикарную свадьбу за свой счет. То есть то, что происходило после венчания уже в моем доме, там, в доме матушки, так как она кузнечанка, это уже было после. Но вот то, что он смог организовать свадьбу, такую вот именно церковную, после венчания, это, конечно, было для меня незабываемым. То есть он видел меня уже в роли диакона, может быть, протодиакона Вознесенского собора. И поэтому всячески поддерживал меня в моих начинаниях. А прихожане, в общем-то, отличались тем, что их не смущал внешний вид храма. Насколько я помню, Вознесенский собор достаточно продолжительное время находился в лесах. То есть даже внутри храма много, я уж не скажу точно сколько, но в течение нескольких лет эти леса стояли. И мое венчание с матушкой, оно было вот на фотографиях, потому что они еще стояли, это 92-й год. И еще потом в какое-то продолжительное время тоже стояли. И это нисколько не мешало прихожанам принимать активное участие не только в богослужении, но и в приходской жизни храма.
Вы закончили Московскую духовную семинарию в 99 году, а в 2016 вы закончили уже Санкт-Петербургскую духовную академию. Вот что заставило вас, уже будучи состоявшимся пастырем, продолжить обучение?
Совсем недавно мне задала этот вопрос одна женщина, которая брала у меня интервью для какого-то журнала православного, судя по всему. Что, говорит, батюшка, побудил вас к тому, чтобы повышать свой богословский уровень? И я ответил честно, это связано с недостатком образования. Ведь то образование, которое я получил в семинаре, оно было заочным. И когда рождались дети, а у нас их шестеро, каждым годом я понимал, что мне все затруднительнее становится обучение. А вот когда уже к 2014 году старшая дочь уже вышла замуж, остальные дети уже подросли, то я здесь просто заметил свободное время, которое я могу использовать для повышения своего богословского образования.
Расскажите немножко все-таки о своей семье. Вы сказали, шестеро детей, чем старшие занимаются? То есть к чему склонны младшие?
Младшие, как правило, бывают избалованы, особенно в многодетных семьях. Если к старшим я был гораздо строже, к девочкам нашим, как в мультфильме. Вы знаете, у нас только два сыночка и четыре лапочки дочки. Вот к старшим я был действительно таким строгим, что к вот младшим я такой строгости вот почему-то не могу позволить.
Может, это возраст все-таки еще?
Конечно, это возраст и личный опыт жизни. Потому что не все можно взять строгостью. Хотя нужно заметить, что вот владыка наш, уже покойный Серафим Тихонов, он нас держал в ежовых рукавицах. И это было действительно вызвано особой необходимостью. Потому что у нас была единственная возможность вот перед тем, как отправиться на приход, вот просто мне повезло, что я после своего рукоположения в священнике остался здесь на многие годы, остался в Пензе, причем под руководством старейшего клирика нашей епархии, ныне покойного протоиерея Николая Тарасова. А вот другие священники, они после небольшой стажировки при Успенском кафедральном соборе, они отправлялись на приход. В большей части это было действительно необразованное духовенство, и неоткуда было взять его. Это люди, которые согласились стать священниками. И вот их нужно было вот в такой быстрой, экстремальной, можно сказать, форме подготовить к служению. И поэтому владыка Серафим, он был максимально строг, особенно на богослужение. И нередко нам доставались земные поклоны. Это была такая мера, административная мера наказания. Когда, я помню, мне даже доставалось 200 поклонов, после чего у меня побаливали ноги. С одной стороны, в алтаре владыка нас обучал основам ведения богослужения. Вот в такой строгости. Это была своя баня, паки бытия. Но когда мы выходили на Илью, там ждало нас еще одно испытание. Уже встреча с ныне, с уже священником, отцом Вячеславом Акимкиным. Вот я вас уверяю, что духовенство 90-х годов, которое прошли школу у Вячеслава тогда, псаломщика Акимова, они действительно имели всегда на устах. Вот это имя везде звучало в нашей церковной среде. Потому что его способ обучения, он заключался в том, что прежде всего испытать гордыню человека, его смирение. И вот судя по моим наблюдениям, те священники, которые не прошли вот его школу смирения, у них возникали трудности на приходе. А вот те, которые прошли школу смирения, ныне уже священника отца Вячеслава Акимкина, у них более благоприятно происходило вот такое становление священника. И поэтому А вот я, делая соответствующие выводы в своей пастырской жизни, все-таки заметил, что строгость, она вот только поскольку может быть иметь какое-то значение. Но со временем я стал рассматривать другие варианты. То есть, конечно, нельзя упускать в поведении своих детей, особенно младших, какого-то отклонения. Это нужно все-таки всегда держать на особом внимании. Но в то же время давать возможность особенно младшим детям реализовать себя. Вот иногда я замечаю, когда даю им особую самостоятельность, когда они меня, например, спрашивают: «Папа, а что мне сделать? Вот так или так?» Я говорю: «Ну, сынок, ну вот как ты посчитаешь нужным, так и сделай». Вот это очень нравится, как правило, подросткам. И поэтому они ценят тот выбор, который им предлагается. Ну, а старшие у нас дети, меня особенно радует, что старшая дочь пошла по стопам своей мамы, и на данный момент она является женой священнослужителя, то есть является матушкой. И имеется уже внук 2-летний.
Вопрос такой про многодетные семьи. Вы сказали, что дети там, ну, младшие избалованы. Но у меня немножко другой вопрос. Можно ли сказать, много ли вообще у вас на приходе семей, где 5 и более детей? И можно ли сказать, что вот многодетные семьи в большинстве своем – это именно православные семьи? Ну, нормальные семьи, не асоциальные, не будем о таком.
Ну, вы знаете, сейчас в нашем Петропавловском храме ходит семья, в которой, по-моему, не менее 10 детей. И причем вот я уже там нахожусь 6 лет, и довольно давно их наблюдаю. То есть всякий раз она вот, значит, появляется беременной, рожает, и вот этот маленький ребенок уже становится прихожанином нашего храма. Вот это особенно радует, когда они такой большой социальной группой, своей семьей, приходят к нам в храм на божественную литургию, причащаются. Вот это очень радует. И когда я, помню, первый раз причащал вот эту семью, то невольно, когда я узнал, что у них на тот момент было уже, кажется, 7 или 8 детей, то у меня вызвало просто чувство восторга. Я просто, вот, честно признаться, восхищаюсь семьями, конечно, не асоциальными, а которые смогли привести своих детей к вере. На мой взгляд, вот главное все-таки не просто родить детей, а привести их ко Христу.
А вот можно так сказать, на ваш взгляд, это все-таки неправильное суждение, что вот многодетные семьи, которые приходят в храм, они не столько верующие, сколько они вот концентрируются в церковной общине, потому что за оградой церкви их считают, ну, немножко ненормальными.
Вы знаете, много лет подряд мою матушку спасало только то, что она является женой священнослужителя. И поэтому окружающие ее женщины, как правило, с таким сочувствием относились к тому, что она вот в очередной раз беременна, и ей придется рожать. То есть, если бы она не была женой священника, то якобы позволяется как-то вот устранить появление новых детей. На мой взгляд, как раз церковная среда поддерживает статус женщины, которая не боится рожать детей. Пусть за оградой церкви, возможно, на нее будут смотреть как-то иначе, но в храме она всегда будет пользоваться уважением.
Отец Алексей, вот сегодня вы являетесь председателем общества трезвости, если я правильно
понимаю. Приходского общества трезвости
Петропавловского храма. Вот скажите, почему именно в вашем приходе было создано такое общество? То есть это связано с тем, что в Арбеково много пьющих, или наоборот? То есть там люди предпочитают трезвый образ жизни вести. И есть ли такие общества при других храмах в Пензе?
Это не было связано с количеством выпивающих людей на территории Арбекова и нашего, в частности, прихода. А это было связано с тем, что к тому времени, а это был 2019 год, когда я уже не употреблял алкоголь. То есть я от него просто отказался. Но поскольку владыка Вениамин Зарицкий, он, значит, узнав о том, что я отказался от употребления алкоголя, уже не употреблял тогда несколько лет, он мне предложил, в общем-то, создать такое приходское общество трезвости при Петропавловском храме, которое, в общем-то, и является единственным не только на территории нашего города, но, по-моему, единственной епархии.
Среди верующих людей бытует такое мнение, но оно верное наверняка, то, что от пьянства, от наркомании, ну, от всех таких вот страстей может спасти только молитва. Вот недостаточно ли просто молиться, ну, в храме одному, дома, чтобы, ну, Господь избавил, да, от этой страсти? Зачем собираться в общество?
На моей практике имелся такой случай, когда молодой человек отказался от употребления алкоголя, и какое-то время он держался. Он не посещал наши встречи и какое-то время, можно сказать, находился без известности. Но через год он вернулся к нам и признался в том, что, увы, его убеждения оказались ненадежными относительно пользы трезвости. То есть, когда человек оказывается вот в этом социуме, в котором, как правило, алкогольное опьянение рассматривается положительно, ну, во всяком случае, такое, которое не несет негативных последствий, то в этом социуме у человека возникает желание приобщиться вот к этому социуму, употребив алкоголь. То есть, вот в этот момент человеку хочется быть таким же, как все. Но, как мы видим, реальная жизнь нам показывает, что источником, который побуждает человека употреблять алкоголь, является не зависимость, а его убеждение, то важно, в какой среде человек будет находиться. Если его будут поддерживать трезвенники, у которых уже имеется опыт трезвости, то это будет лучшим подспорьем для такого человека.
А вот обет трезвости можно дать только в вашем храме в Пензе или это, в принципе, в любом?
Это можно в любом храме дать обет трезвости, где священник может проконсультировать относительно вот этого обещания, которое дает человек. Просто не все могут священники обладать такой информацией, поэтому, как правило, они просто посылают ко мне.
Вот однажды я в беседе с подростком, то есть с ребенком, можно сказать, упомянула об этом обете трезвости. Все хорошо, но дети как бы задались вопросом, а что будет, если его нарушить?
Как показывает практика дореволюционной деятельности приходских обществ трезвости, то срывы, в общем-то, имелись и до революции, ведь их очень много было, обществ трезвости, и в них вступали люди, которые отказывались от алкоголя посредством вот такой обетной грамоты. И вот эта дореволюционная практика показывает, что срывы тоже были, где-то около 50%. Также, поэтому и у нас, в нашем случае, эти срывы тоже имеют место. Но если же все-таки человек, осознав свою вину в том, что он не соблюл этот обет трезвости, он может к нему вернуться после чистосердечной и искренней исповеди.
Отец Алексей, а какое время из прошедших 25 лет с вашей хиротонии вы можете назвать сейчас самым счастливым в своей жизни?
Когда мне задают, можно сказать, противоположный вопрос, не жалеешь ли о своем выборе, то я должен признаться, что даже об этом не задумывался. У меня были различные трудности, но не со своим выбором. Были трудности финансовые, когда появлялось желание где-то подработать, но никогда я не жалел о своем выборе, который я сделал, потому что этот выбор меня приобщил к удивительному миру, в котором находится живой Христос. И поэтому Он принял меня такой, какой я есть. И поэтому я могу сказать, что вот все эти годы, они являются вот такими счастливыми для моей пасторской жизни.
Большое спасибо за беседу. Еще раз от всего коллектива поздравляем вас с юбилеем.
Спасибо.
А я напомню, сегодня у нас в гостях был клирик Петропавловского храма Пензы протоиерей Алексей Горшков. Смотрите нас ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго!